хватаем с помощью рейда, ставим на учет и туда.
Бастрыкин назвал мигрантов болезнью и поставил диагноз.
Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура.
Вот способ мышления, который продемонстрировала государственная дура,
Как ответит Государственная дума?
История с ценностями, она началась с 90-х годов, когда нам фактически навязали те ценности, которые в стране не были приняты.
И какие ценности отстаивают ведущие законотворцы России?
Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронец. Здравствуйте. И сегодня поговорим о фишечках Следственного комитета России. Как минимум двух. Глава ведомства Александр Бастрыкин на так называемом ПМЮФ, Петербургском международном юридическом форуме, разразился давним каламбуром в присутствии непосредственных адресатов каламбура.
Здесь нет депутатов Госдумы, а? О, будьте добры, если можно, так сходу. Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, а что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы, причем принятию новых законов, которые соответствуют напряженной ситуации?
Ну, я здесь, и, очевидно, этот вопрос интересует. Конечно, мы этим занимаемся, и я лично этим занимаюсь. С большим интересом сейчас слушаю выступающих, и, если вы позволите, после окончания я к вам подойду.
Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в комментарии.
Спасибо, услышала.
Обратите внимание, как в конце сидящий по соседству сенатор Андрей Клишас нежно коснулся рукой Бастрыкина, мол, ну что вы, Александр Иванович, ей-богу. Госдур каламбур, кстати, старый. Наверняка вы помните, как Госдурой назвал Нижнюю палату российского парламента телеведущий Владимир Познер в эфире Первого канала в конце 2012 года, критикуя закон Димы Яковлева. А Бастрыкин назвал мигрантов болезнью и рассказал, как он с коллегами нашел рецепт от этой болезни. Дело, кстати, было на панели «Правовые аспекты миграционной политики в современной России». Так вот, цитирую, «Мы нашли такую фишку, что мигранты стали потихонечку покидать территорию России». Дело в том, что следователи, хвастался Бастрыкин, поймали 30 тысяч мигрантов, получивших российский паспорт и не вставших на воинский учет. 10 тысяч из них, каждый третий, поехал на фронт.
Хватаем с помощью рейда, ставим на учет и туда. Кто-то едет, я уже сказал, порядка 10 тысяч поехали, но многие и смываются. То есть вот у нас есть положение Конституции, тоже ведь не работает, и никто не обеспечивает. МВД жалуется, что мало народу. Ну, ребята, тогда давайте жестко займите нашу позицию по ограничению завоза. Но они же этого не делают.
В Госдуме обиделись депутаты, избранные гражданами Российской Федерации. Он оскорбил народ. Заочно ответил Бастрыкину спикер парламента Вячеслав Володин. Требует извиниться и депутат Александр Хинштейн. Некрасиво получилось, констатирует депутат Виталий Милонов.
Некрасиво получилось. Вот. Знаете, как иногда там чихаешь и не забываешь прикрывать нос платком. Понимаете, получается неловкая ситуация. Так и здесь. Ну, бывает. И я уверен, что Александр Иванович сейчас в шутливой форме скажет, ну, все, извините, неудачно что-то там произнеслось. Да и все. Занимаемся такой, ну, мы никогда не замечали, Александр Иванович очень хорошо взаимодействует с Госдумой. Да сам иногда... Невольно, это что-нибудь оговорюсь, как-нибудь ляпну что-нибудь, вот, а потом, ну, возникает неловкая ситуация.
Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников. Бросилась было оправдываться представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Но об оскорблении конкретных 3000 новоиспеченных россиян, которых де юре уже ну никак не назовешь мигрантами, у них паспорта российские, и которым почему-то повышенное внимание следователей и военкомов в условиях якобы закончившейся почти 2 года назад мобилизации, речи не шло. Подробнее о том, как сейчас живут трудовые мигранты и новоиспеченные граждане России, в сюжете Ильи Козина.
Объяснить, почему убегал без переводчика, молодой человек не может.
Облавы на мигрантов и новых граждан России, в основном выходцев из стран Центральной Азии, стали делом привычным. Последние заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в духе времени, считает правозащитник Каримджон Йоров.
К сожалению, в последнее время то, что они думали и говорили, вот это ненормальные там какие-то вещи или предложений, к сожалению, сейчас в наше время они реализуются и принимаются. Поэтому я не знаю, на этот раз надо принимать всерьез, но опять же, в России теперь силовикам, в том числе Бастрыкину, уже позволено говорить все, что хочет.
О необходимости изменить миграционную политику неоднократно в последнее время высказывался Владимир Путин.
Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу Министерства внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать.
Полицейские облавы на трудовых мигрантов участились после теракта в Крокус-Сити-Холл. Появились сообщения об отправке на фронт выходцев из стран Центральной Азии с российскими паспортами.
Документы нет тебе с собой, садись в машину. Сказал мне, пойдешь воевать.
Алишер Турсунов – один из тех, кого задержали во время очередной облавы на мигрантов. Случилось это в Рязани. Отвезли в военкомат и там заставили подписать контракт с Минобороны России. В итоге Алишер оказался на войне. Но всех на войну такими методами не отправишь, уверен правозащитник Керимджон Йоров.
То, что он хочет пушечное мясо превратить таким образом, и мигрантов может быть до 8-10 миллионов. И сколько он их отправит туда на войну, чтобы как пушечное мясо, чтобы их меньше стало. Но это нереально. И потом я думаю, что страны исхода мигрантов это такого массового не позволит.
По мнению Йорова, у стран Центральной Азии есть рычаги давления на Россию в случае усиления гонений выходцев из этих стран на территории России. Например, Таджикистан мог бы расторгнуть межгосударственные договоры о российских военных базах в республике.
И, уважаемые зрители, давайте вернемся к этой небрежной цитате от господина Бастрыкина Владимира Познера. Доподлинно не знаем мы, была ли это оговорка или нет, но вот как вы думаете, считает ли Бастрыкин депутатов дураками? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи юрист Марк Фейгин и социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте, я сперва к вам обращусь.
Добрый вечер.
Вот знаете, как-то увлеклись все в реакциях на вот эту самую Госдуру, и ушло на второй план то, что отдельных граждан России считают чуть ли не отдельной кастой. Чуть ли не там, не знаю, на первый, второй, третий рассчитаясь, каждый третий на фронт. Получается, исходя из статистики господина Бастрыкина, которую он сегодня озвучил. Можно ли на этом фоне сделать вывод, что так называемая частичная мобилизация, ну, к примеру, не такая уж и частичная, и более того, в скрытом виде продолжается и поныне? Или какие у вас были мысли на фоне вот этого заявления?
Я думаю, что по отношению к мигрантам Бастрыкин и другие силовики предлагают вести себя примерно так же, как по отношению к зэкам. Вообще они решили, российские власти, вести эту войну за счет, прежде всего, за счет таких депривированных групп общества, то есть зэков, заключенных, то есть жителей глубинки, безработных, людей, которые закредитованы очень сильно, людей, у которых низкий уровень жизни, для которых возможность служить в армии – единственный способ как-то заработать. И мигранты среди их числа. В России мигранты, даже получившие российские паспорта, люди депривированные, то есть дискриминируемые в обществе. И именно поэтому, как наиболее как бы легкая жертва, их и пытается использовать на фронте в качестве пушечного мяса, как бесправную такую дискриминируемую категорию, которая не может ни за себя постоять, и которая, в общем, не, скажем, на ее интересы глубоко наплевать российским силовикам и чиновникам. И Бастрыкин здесь вот эти расхожие отношения, расхожие стереотипы, которые есть у силовиков, что мигранты – это люди даже с российскими паспортами, это люди второго сорта. Он активно повторяет. И даже вот судя по интонациям его и судя по тому, что он говорил, он даже не понимает, что он выглядит совершенно дико. Что в любом цивилизованном государстве он бы был вынужден завтра же пойти в отставку после таких слов, когда он действительно к гражданам своей страны, сопускаясь миграционным прошлым, относится как к каким-то преступникам или рабам. Так что лишний раз он просто доказал, что он абсолютно неадекватен. И российская вся вообще правовая система, она абсолютно неадекватна мировым стандартам.
Ну, как вы думаете, сколь дальновидна эта ставка на отдельные социальные группы, да, которые теперь, пожалуй, наиболее эксплуатируются в виде живой силы для российской агрессии против Украины?
Я думаю, что эта ставка, она работала какое-то время, но она, ее возможности, ее ресурсы этой ставки заканчиваются. Потому что все эти группы, они большие, но они, во-первых, не безразмерные, а во-вторых, не, все, не всех людей даже из этих групп можно погнать на убой. Те же мигранты во множестве просто уезжают во время войны под угрозой того, что их заберут в армию. Зэков уже, по-моему, забрали там всех, кого могли. Также из таких регионов бедных, как Бурятия, например, Дагестан, там уже очень много людей тоже призвано. И там наиболее, кстати, как мы видели по ситуации в том же Дагестане, во время прошлой войны мобилизации, там эта мобилизация наибольшую негативную реакцию открытое общество вызвала. Так что я думаю, что неизбежно, ну, можно говорить о сроках, но через какое-то время, может быть, через несколько месяцев, может быть, через полгода, российские власти станут перед необходимостью начинать все-таки новую волну мобилизации, потому что подлатать дыры, которые образовываются все время на фронте в результате того, что там гибнет множество российских солдат, за счет вот этих дискриминируемых бесправных социальных групп типа мигрантов, зэков и нищих, прямо скажем, людей из таких же нищих регионов. Вот это, вот эти возможности, они просто будут исчерпаны через какое-то время.
Игорь, спасибо. И с нами также по видеосвязи юрист и блогер Марк Фегин. Давайте к нему обратимся. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать всех зрителей.
Вы знаете, я вас в первую очередь хочу спросить, как юрист, просто в силу того, например, что этот самый юридический форум, это не в первый раз происходит. Он там, у него давняя прописка в Петербурге, год за годом он там проходит, но, пожалуй, впервые подобная реакция и подобные весьма громкие заявления сегодня прозвучали там и реплики про госдуры, и про семейные ценности, про child-free, мы их чуть-чуть позже процитируем, но вот какое это имеет отношение к юриспруденции? Или теперь любая вот подобная витрина с приставкой международная, а именно подобным называют форум, а я пока не говорю даже об участниках этого форума, неужели это всегда будет обречено на вот это воспроизведение тезисов, которые звучат, пожалуй, в первую очередь из уст Владимира Путина? Или, может быть, это попытки угадать, или, может быть, даже предугадать его мысли в исполнении его подчиненных? Как вы думаете, что это теперь такое, этот самый юридический форум?
Вы знаете, говорить о праве в связи с Россией, это, в общем-то, не приходится. В исконном значении, знаете, Руссо говорил о том, что право естественное с правом государственным имеет первичное значение, первое имеет значение, да, именно естественные права по отношению к государственным. И Россия же является тиранией, это очевидно, и право здесь играет служебную роль. Есть такой термин, знаете, Ленин когда-то сказал о том, что в области права у нас нет ничего частного, у нас все публично-правовое. Публично-правовое – это и есть государственное. И поэтому, когда в политически-утилитарных целях, да, неважно, касается ли это второсортности граждан, касается ли это, значит, подведения под юридическую базу самых драконовских мер в отношении абортов или там, в широком смысле прав женщин, или же традиционных ценностей, борьбы с нетрадиционной ориентацией и тому подобного. Ведь право не играет здесь какой-то существенной роли. Это же чистый ритуал. Вы же понимаете, в неправовом государстве серьезно проводить юридические форумы, ну, это как если бы где-нибудь в Иране проводить такой же юридический форум о правах человека, понимаете? Ну, там система канонического права, да, присутствует, она характеризуется тем, что прямо нормы священного Корана перенесены в реальную жизнь, что безумием является, потому что это давний спор. В свое время есть такая книга Рене Давида. Вот. Он был компаративист, сравнительным правоведением занимался. Он выделил несколько групп правовых систем. Есть вот свободные системы, есть системы, в свое время тогда еще было социалистические, вот, когда мир был разделен именно по идеологическому признаку. Есть канонические, традиционные. Это там, где, собственно говоря, опора идет на некие апокрифы, священные писания, канонические книги и так далее. Ну, например, шариат оттуда именно, собственно, и взят. Вот Россия, она балансирует на грани между тиранией, в которой дискреция имеет сугубо утилитарное значение, да, то есть правом является то, что провозглашено государством, не исходит из прав отдельно взятой личности, частного права, прав человека, а исходит из интересов государства. А у государства меняющиеся приоритеты, они всегда в ущерб обществу, всегда. И поэтому, понимаете, ну, проводить этот форум можно было с таким же успехом, обсуждая, например, необходимость, юридическую потребность возвращения смертной казни. Серьезно обсуждать этот вопрос пенологии, да, наказания как необходимой высшей меры, это возврат к смертной казни вот, в исключительной мере. Ну и что? Понимаете, в Советском Союзе тоталитарно, даже при Сталине, в общем, существовала какая-то юридическая школа, были какие-то юридические такие же форумы и так далее. Все это не происходило. Все это происходило естественным путем. Вроде как была защита на политических процессах. Был такой известный адвокат Брауде. Он выходец был из ЧК, но вот он защищал на крупных процессах, там Бухарина, там других так называемых уклонистов и тому подобных. И если посмотреть, что Брауде говорил, так сказать, он защищал своих подзащитных, он говорил о том, что да, они виноваты, но они не хотели. Приблизительно вот так. Поэтому вы их не расстреливайте, а накажите со всей строгости социалистической законности. Приблизительно то же самое сейчас происходит с правовой системой в широком смысле в России. Она, в общем, все больше уподобляется вот системам, которые были при Сталине и так далее. То есть был, действовал принцип правовой определенности. Вот то, что запрещено, то мы и наказываем. И вроде как право здесь существует. То есть при Сталине, да, 58-я статья существовала, вот запрещено измена родине в том-то, там подпункты были, вплоть до того, что поклонение западной моде. Вот. И это запрещено, за это наказывается. Там от расстрела до посадки. Так и здесь. Они вот считают правом в этом смысле юридическую определенность, правовую определенность. Вот у нас запрещены фейки против российской армии, вот против, по этой статье меня прямо сейчас судят в Басманном суде в Москве. Да, вот против меня статья 207.3. Ну, все же правильно, так же написано же в законе. Вот мальчик сейчас недавно осудили 15-летие по 205 статье в оправдании терроризма и так далее, налепив ему якобы связь с Легионом Свободы России, да, который находится за пределами РФ, сражается в рядах ВСУ за суверенитет Украины. И тоже посадили на 5 лет. Ну, там воспитательную колонию дали. Вот в этом вся суть и соль, понимаете, что право, оно предполагает не просто юридическое основание функционирования государства, а его верховенство. И там, где нет верховенства права, а есть только дискреция государства, это правовым системам, тем, которые исходят из этого первенства права, оно никакого отношения не имеет.
Поэтому, Марк, вы знаете, еще проблема-то в том, что постепенно раздвигаются те самые рамки, точнее, сужаются рамки дозволенного, чуть больше и больше запрещения. Чуть позже мы процитируем буквально о том, в каком векторе развиваются мысли у законотворцев, если угодно. Но еще мне также с вами хотелось, вот закрывая этот вопрос, довольно резкое высказывание обсудить главы Следственного комитета в адрес Госдумы, да еще, ну, это довольно-таки адресные, все-таки конкретно. Конкретное ведомство обвинено весьма некрасиво. С чем вы это связываете? И может ли это быть, например, эмоциональной реакцией на недавние атаки в Дагестане? Вы, правда, подметили, что действительно обсуждается смертная казнь каждый раз в такой ситуации. Здесь даже таких разговоров не началось. Может быть, это взаимосвязано с этим? Может быть, иначе? Как вы думаете?
Нет, и вы имеете в виду то, что он Госдурой назвал глава?
Да, именно это, да.
Так к ней относятся, к ней все так относятся. Государственная так называемая Дума, я был депутатом Государственной Думы с 1993 по 1995 год. И попробовал бы кто-то говорить, не потому что там называли последними словами, но суть ее была другой. Это все-таки первая Государственная Дума после событий известных октября 1993 года, это самоуважающий себя орган все-таки был. Несмотря на все недостатки. Несмотря ни на что. Это был оппозиционный орган исполнительной власти. Его Рыбкин тогда возглавлял, Иван Рыбкин, который представлял аграрную партию. Не самый, может быть, и лучший спикер, но все равно это была более или менее относительно независимый парламентский конституционный орган, понимаете? А кто же серьезно воспринимает и считает парламентом нынешнюю Государственную Думу? Даже сами адепты этой системы, даже сами проводники путинской политики, ИСК и Бастрыкин таковыми являются, презирают эту Государственную Думу, не считают ее серьезным органом законотворческим. это всего лишь подотдел администрации президента. И поэтому он просто инстинктивно выражает свое отношение. Такое, которое сформировано у всех. Это всего лишь расхожая дефиниция «государственная дура». Ну и что? Ну могли по-другому назвать. Это не в этом суть, а в том пренебрежительном отношении к органу, который парламентом вообще не является. Вот ни разу. И то, что они там оскорбляются, обижаются. Ну, он скажет где-нибудь, не то имел в виду, вы не то услышали, не так поняли. Это на снижение какая-то фразеология. Не обращайте внимания. Но в принципе... Все так к ней относятся, к этой Государственной Думе, которая, конечно же, ни разу парламентом не является.
Марк, спасибо. И давайте нашим зрителям, как я и обещал, покажем видео о том, что и как говорили на этом форуме. Пройдемся по ключевым спикерам форума, вот тем самым светилам российской юриспруденции, тем народным избранникам, решения которых вообще-то влияют на жизнь россиян и по рождению, и по праву.
Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, такого течения, которое ограничивает распространение. Вот, и, в общем-то, говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Вот, таких идеологий, так сказать, много, экстремистской направленности.
Последний изложу закон о семейном бытовом насилии. Категорически нельзя принимать этот закон в год семьи и считать семью источником насилия. Мне представляется, что это нанесет просто окончательный удар по институту семьи, поэтому мне бы очень хотелось заручиться поддержкой сегодняшнего форума, который высказал бы отрицательное отношение к этому законопроекту. Спасибо.
История с ценностями, она началась с 90-х годов, когда нам фактически навязали те ценности, которые в стране не были приняты. И индивидуализм, и история, значит, индивидуального успеха, и все те слова, которые сейчас до сих пор, которыми пичкают наших детей в нашей системе образования, связанные там с карьерой и так далее. Это все, к сожалению, ценности, которые были нам привиты, навязаны и на протяжении более чем 30 лет и по-прежнему на сегодняшний день доминируют в нашей стране. Сейчас до сих пор еще наверняка среди ваших знакомых есть люди, которые верят там в невидимую руку рынка или там вот есть такой умный, что такой бедный. Вот, ну вот, вот эта вот вся парадигма, она до сих пор еще сохраняется.
Тут, наверное, уместно еще было бы напомнить примерную зарплату депутатов Госдумы, но, пожалуй, для начала стоило бы проверить их декларации. Карьера сильно переоценена. Вот, Игорь, вот такой нам тезис задвигают российские законотворцы. Как вы думаете, что это за вектор такой? Особенно на фоне того, что так называемый закон Путина по индексации пенсии, начиная со следующего года, они как-то отделяют, они его не обсуждают. Вот это закон Путина, а мы сейчас пока поговорим про традиционные ценности, о том, чтобы сидеть дома и особо не работать, или работать, но чуть-чуть, или работать, но не увлекаться работой. Что это такое? Как вы думаете, во что это все должно вытечь в итоге?
Да, тут надо два момента, мне кажется, выделить. Первое, это сейчас наступление идет на женщин, на права женщин, да, на репродуктивные
Причем
права
женщин. Причем устами госпожи Останиной как раз таки женщины, простите, я вас перебью.
Да. Да, но не только ее, да, вот видите, вот этот закон, который они готовят по признанию, что ли, вот этого несуществующего движения, да, Child Free, как чуть ли не нежелательная организация или что-то в этом роде. Это, мне знаете, с чем, мне кажется, связано? Дело в том, что это связано с личным отношением Путина к демографии. Путин же человек, в общем-то, из 19 века. Он мыслит, знаете, даже, мне кажется, не как какой-то, не знаю, король, да, европейский времен 19 века, а вот крепостной помещик российский. То есть успешность его, критерием его успешности и успешности его деятельности, да, это две вещи. Прирастание землей, то есть вот он воюет в Украине, пытаясь аннексировать территорию, и прирастание населением, то есть крепостными крестьянами. Чем больше у помещика земли, тем больше у него крепостных крестьян, тем он круче. И вот в этой парадигме Путин реально мыслит. И он пытается решить эти вопросы как бы вот по двум направлениям. С землей он пытается захватывать землю, да, Украину, аннексировал 4 области. Вот. А по населению он пытается давно, можно сказать, почти с начала своего правления решить так называемый демографический кризис или демографическую проблему в России, где уже много лет подряд естественный убыль населения. И так как он не только вот как бы такой виртуальный помещик крепостной, но еще и реальный чекист, он пытается решить это с помощью таких вот своих параноидальных идей. То есть не просто так все происходит, а вот есть какие-то страшные child-free, которые отговаривают женщин рожать, есть какие-то люди, которые уговаривают женщин делать аборты, и нужно с этим бороться, да, может быть, это какие-то агенты ЦРУ ходят по женским консультациям и уговаривают женщин делать аборты, может быть, что-то в этом роде. И поэтому Дума сейчас вот будет принимать серию законов в этом направлении, которые должны даже не мотивировать, а как-то женщин рожать, а как-то ограничить женщин в правах не рожать. Понимаете?
И чтобы не осталось до выбора, получается. Сузить как бы рамки как раз таки. Да.
Абсолютно, абсолютно. И это абсолютно соответствует вот рамкам психологии путинской. Но это первый момент. А второй момент, это вот то, что там говорил Толстой, то, что звучало, звучит постоянно у российских пропагандистов, это идея перехода от какой-то вот квазизападной, квазирыночной идеологии к местной какой-то, я даже трудно ее назвать, определить, потому что ну что-то такое вот в районе, знаете, вот при Николае Первом, да, при графе Уварове, министре просвещения, была такая государственная идеология православие, самодержавие, народность. Вот что-то в этом роде. Вот какую-то внедрить тут местную идеологию российскую, квазипатриархальную, какую архаичную, в которую бы входил клерикализм, дома строй, какие-то реакционные архаичные традиции. И что самое забавное, озвучивают эти люди абсолютно сугубо рыночные. Типа вот депутата Толстого, лоснящегося от просто денег, которые он за свою жизнь неправедным трудом заработал. Это очень забавно. Знаете, как вот такая ассоциация «Пчелы против меда». То есть ассоциация российских пропагандистов и чиновников против рынка, против карьеризма, против стяжательства. Очень смешно.
Игорь, большое вам спасибо. Социолог Игорь Эйдман и юрист Марк Фегин были с нами сегодня в прямом эфире. Давайте обратимся к опросу, который как раз хочется еще такие цитаты закидывать. Вот у России две беды еще, помимо православия, самодержавия, народности, если это не беды, но так или иначе. В общем, 84% наших зрителей уверены, что глава Следственного комитета весьма был конкретен в своих претензиях и вполне себе понимал, что он говорил. Либо, возможно, наши зрители сочли, что выдали, может быть, свою оценку тому, что происходило, особенно учитывая то, что сегодня нам говорили наши собеседники. О новых событиях расскажем мы вам завтра в это же время. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.